О, всех приветствую, кого давно не видел, кто приехал недавно, и тех, кто здесь рядом тоже. По какой-то счастливой случайности мы встретились с Дхармой. Это означает, что у нас было достаточно заслуг. Мы обладали 8 свободами и 10 дарами. То есть достаточно были удачливы, чтобы встретиться с Дхармой. Это означает, что какой-то большой старый прошлый пласт кармической жизни завершен, и мы под ним подвели черту. Ну, не знаю, как вы, но я точно когда-то подвел черту. И многие здесь монахов, присутствующих, или карма-саньяси, подвели под ним жирную черту. Например, стать садху – это и есть подвести жирную черту под прошлым. Потому что духовный путь, духовная жизнь – это one-way ticket. Часто говорят. Билет в один конец. Была такая популярная песня в моей юности. Вот. И когда я стал садху, я понял, о чем эта речь шла вообще. One-way ticket – это стать садху. Вперед к освобождению, к Богу. Ни вправо, ни влево. Там еще будут какие-то, возможно, заминки. Но, в общем, этот путь должен преодолеть все заминки, если у нас есть разум и достаточно заслуг. И далее нам нужно глубже разрабатывать этот путь. Это подобно тому, как в бесплодной пустыне вы натолкнулись на золотоносную жилу. Но требуется еще усилие, чтобы золото из нее извлечь и обработать. Но, в общем, искать больше не надо. Золотоносная жила найдена. Поэтому мы должны разрабатывать эту жилу, как можно глубже понять, в чем учение Санатана Дхармы, базовые понятия, структура мироздания, иерархия существ, принцип кармы. Структура Санатана Дхармы – это система координат. То есть часто, когда люди живут без системы координат, им сложно понять вообще, кто я, куда иду, зачем живу, как жить правильно. Послушать, одни говорят, капитализм правильный, другие говорят, нет, коммунизм правильный. Третьи говорят, там, либерализм правильный, или там, четвертое, либертарианцы, пятое, да зачем у нас национал-фашистская идеология вообще? Отличные парни, станем сильными, всех в рог свернем, и мир наш. Так? Но есть же такие идеологии, полно. Если человек... Третьи говорят, брось это, вообще жизнь, живи сам, вот семья, дети, кредит выкупи, машина, квартира, и не касайся ничего, и будь счастлив. Вот это и есть идеология. Не надо никаких измов. Вон, ходи в супермаркет. Все хорошо. Вот. И если системы координат нет, очень сложно противостоять. Не то, что противостоять, разобраться во всем этом, найти свой путь и свой смысл жизни. И раньше это было сложно, а сейчас еще сложнее, потому что мир становится другим, информационным, манипуляции возрастают. Раньше было несколько источников информации, там официальная газета «Правда», первый канал государственный, второй. Сейчас миллионы каналов, миллионы газет виртуальных. Каждый сам вообще, сам себе газета и канал. И садху – это тот, кто имеет хорошую выработанную систему координат. У него системный взгляд на мир. Он знает, какова структура Вселенной, каковы бывают существа. Он не путается во всем этом. Какова структура времени, что есть карма, каковы типы людей, каковы боги, каковы их свойства, в чем смысл жизни для низших душ, для высших душ. И он, главное, определяется в этой системе координат, понимает свое место. Очень важно понять свое место, свою роль. Потому что мы не можем во Вселенной занимать чье-то место чужое. Это не получится. Когда мы занимаем место во Вселенной чужое, то значит, мы его не занимаем реально, а мы думаем, что мы его занимаем. Это неадекват. Да? Неадекватно. Например, Есть люди больные, и они говорят: я Наполеон. Я выиграл битву при Ватерлоо. Или нет? Вот Наполеон, по-моему, потерпел поражение при Ватерлоо, да? То есть, но я великий. Другие говорят: я Юлий Цезарь там, или я Александр Македонский. И врач говорит: да-да, сейчас мы тебе дадим таблеток, уколем что-нибудь. Все будет хорошо. То есть неадекватно. Человек не осознает своего места во Вселенной. Его идентичность сломана. Его когнитивный механизм, вкрались какие-то метаискажения, восприятие реальности себя во Вселенной, своего места. То же самое и сансарные люди обусловленные. Как Бхагаван Оша Раджниш говорил, все люди ненормальны. В том смысле, что у них нет понимания истины. Просто есть нормально-ненормальные, а есть те, которые выбились за норму. Ненормальны в том смысле, что когда человек управляется своим умом, эго и клешами, когда он пребывает в эгоизме, это ненормально. С точки зрения людей это нормально. Разве стремиться к власти, богатству, престижу, завидовать, привязываться, это ненормально среди людей? Да нормально, еще как нормально, вполне нормально, так? Наоборот, тот, кто от этого избавляется, он часто выглядит белой вороной, а в мире людей это нормально. Но с точки зрения святых, богов и ситхов, это ненормально. Что нормально? Распознавать божественную природу, служить Богу, понимать вселенские законы, быть в недвойственном осознавании. То есть понятие нормы – это тоже очень такие понятия. Среди животных нормально там стаи волков, какого-нибудь бизона, оленя поймать и растерзать нормально. На нашу территорию зашел, наша законная добыча, закон волков, заветы предков волков, все, все, чинно, законно. То есть в криминальной среде свои нормы тоже. Там долг не отдал, все, да. Тоже норма. То есть понятие нормы зависит от того, какую систему ценностей и авторитетов мы принимаем. Кого мы принимаем как авторитет, те нормы мы и принимаем. И когда мы становимся садху, мы принимаем авторитет богов, авторитет святых, самый высший авторитет, который может быть. Мы не принимаем авторитеты других. И приняв их авторитеты однажды, это значит приняв прибежище, мы должны затем понять, каково их законодательство, каковы их принципы, каково их мировоззрение, каковы их ценности, каковы их наставления нам, людям. И когда мы поняли эти наставления, то следующий шаг – это просто им следовать, просто жить согласно этим наставлениям. И тогда постепенно наше место во Вселенной, оно находится. Сначала мы не понимаем, каково же наше место. Иногда, прочитав текст Адвайта Веданты, там написано: ты атман, брахман. О, так я уже брахман, я уже атман. Другой текст читаешь, там: ты вообще невежественная душа, утонущая в круговороте сансары, там тебя ждут там ады, голодные духи и прочее. Ты вообще... Ну вот это да. Почитаем что-то другое, мы видим, там существуют брахманы, вайши, кшатри, шудры. Мы думаем, кто же я? Брахман, может быть? Нет, не похоже. Не рожден в брахманской семье, в брахманских самскарах, не цитирую наизусть веды, не делаю ритуалы, как брахманы. В общем, да и склонностей заниматься только интеллектуальными науками нет. Может быть, и не брахман. Кшатри? Может быть, кшатри. Может быть, вайши. Может быть, шудра. Тантрийские тексты мы почитаем, там написаны три типа йогинов. Дивья, вира и пашумы. Снова думаем, может быть, я дивья? Затем читаем. Дивья – это тот, кто схватывает на лету наставление гуру, с детства имеет духовный опыт, отрешен от всего, ничего не ищет, кроме мокши. Мы думаем, и там цитирует наизусть священные тексты, общается с богами. Однажды, получив прямое видение входит в недвойственное сознание, и больше из него никогда не выходит. Достигает освобождения в момент прямого введения. Думаю, да, слишком милосерден, отрешен, любящий, равно относящийся ко всем живым существам и так далее. Думаю, да, мне еще до Диви рано. Потом, может быть, Вира. Вот. И потом, или, может быть, Пашу. По крайней мере, точно не Маха Пашу. Маха Пашу – это очень сложный вариант вообще. Маха Пашу никогда не будет сидеть рядом с гуру и слушать его наставления. И где-то мы видим, какие-то качества, может быть, есть у нас Дивья, какие-то качества Вира, какие-то качества Пашу. И со всем этим надо работать. И постепенно наше место во Вселенной проясняется, и дальше мы понимаем, если мы приняли авторитет святых, их систему ценностей, то следующий шаг – принятие их наставлений. И чтобы принять их наставления, нужно их глубоко изучить, понять, а затем им следовать. И им следовать надо реально, потому что если мы им не будем следовать, никто нас ругать не будет. В общем, никто не скажет, что там, мы нехристи, там, слуги сатаны и так далее. Что мы отпали от веры, не назовет нас изменниками и так далее. Это истинная дхарма святых и ситхов – это не корпоративная мораль, это не корпоративная этика, не клановая этика, это вселенская, глобальная этика. И она уважает свободу нашего выбора, свободу нашей воли. И если кто-либо отпадает от дхармы, но ему не говорят, ты там предатель дхармы, изменник. Но по нему выражают сожаление, да. Как по родственнику, который не туда пошел. Ну, бывает в семьях там из родственников кто-то прошел по неправильному пути, там начал спиваться. Ну, сожалею, да, вот такая тяжелая судьба. Если человек... То же самое, если человек отпадает от духовной жизни, впадает в сансару, но его никто осуждать не будет. Его, может, сострадание проявляют. Потому что встретить дхарму и не следовать ей – это все равно, как найти какой-то слиток золота, а затем снова его потерять. Однако просто следовать дхарме на уровне ума формально – это не даст душе долго удовлетворения. Следование дхарме предполагает веру в нее, переживание благодати, горение сердцем и душой. Мало кто способен гореть сердцем и душой. Это проблема любой религии. Абсолютно религиозные проблемы у религиозных людей абсолютно одинаковые. Я это изучал много лет, и учителя говорят то же самое. Есть проблемы религиозных мусульман, религиозных христиан, религиозных буддистов, религиозных индуистов, и они одни и те же. И проблемы в основном такие встречаются у начального, у низшего звена. Какие это проблемы? Сложность в самоопределении, в выборе, сложность в вере, сложность пойти против течения доминирующей культуры, как-то выйти на другую дорожку, общественное мнение, связанность с социальными рамками, нормами и стандартами, опять же. Следующее – поверхностность, поверхностная вера. Там поставлю свечку, поднесу цветы в воскресенье, в остальное время буду грешить дальше. Меня простит. Поверхностные представления о духовной жизни. Следующая проблема – сложная совместимость духовного пути и личной этики. То есть на духовном пути в церкви молюсь, а тут брат на ногу наступил и его проклинаю. Так. Возвышенные идеалы не проникают в жизнь. Возвышенные идеалы дхармы где-то в одном месте, а реальная жизнь, вот она совсем другая. Сложность просто в практике, в следовании по своему пути, когда вокруг культура совершенно противоположна, когда информационный напор совершенно другой. Это такие. Сложность контроля мирских желаний, контроле эго, оценочных суждений ума, особенно во взаимоотношениях, когда возвышенные идеалы дхармы – это, конечно, прекрасно и высоко, и все есть иллюзии, и сон, и осознавание, и созерцание, а вот в реальной жизни постоянно сложности. Это обычные сложности всех духовных людей в любой религии. Но постепенно, по мере, если прилагать усилия, и сложность еще – приложение усилий. Потому что, прилагая усилия, нам приходится идти против своих тенденций, против привычных психических каналов, наработанных уже годами жизни. Вырабатывать новое – это очень сложно. Ну, непонимание каких-то вещей тоже в дхарме, например, банальный нигилизм, банальный этернализм, неприменение метода – все это большой комплекс таких сложностей. Главный из них часто бывает слабая вера. То есть, когда я слышу, там, в Москве вот не хватило денег, там, пришлось дхарма-центр закрыть. Не хватило денег на дхарма-центр. Мне смешно вообще. Ну, вот бывает. Не хватает людей на дхарма-центр содержать. Все, пришлось закрыть уже. По логике, там, может не хватить денег на благовоние божествам, на цветы. Там. Но я всегда вижу, дело вопрос не в деньгах. Дело вопрос в вере. Не хватило веры. Но сейчас с ним уже все нормально. Там уже ситуация гораздо лучше. Вот. Нашлись снова деньги. Но, в принципе, это ведь часто бывает. Ну, никто не приходил, мы решили закрыть дхармоцентр. Денег всегда хватает на автомобили, так? Хватает на дачи, на квартиры, на еду, на одежду. Никогда не бывает так, чтобы не хватало. А вот что-то вот бывает. Раз, на дхармоцентр не хватает. На зал там 30 квадратных метров. Но обычно не хватает веры, не хватает самоотдачи, самопожертвования. Вот единственное, чего не хватает. Вот если вы, чтобы ваш дхармоцентр работал, будете питаться гречкой одной, жить, спать на полу, и ходить в одних штанах 5 лет спортивных, но у вас дхармоцентр будет оплачен, аренда, и там будут вестись занятия, то вы любому в лицо скажете, веры не хватает, а средств всегда хватит, потому что вопрос не в деньгах, вопрос в вере. Вере. Способности отдать свою энергию выбранному идеалу, выбранному пути. Когда Франциск Ассизский пошел регистрировать свой монашеский орден к Папе Римскому, он был орден очень аскетический. В те времена не было потребительской культуры, можно было ходить как аскет, и никто бы не назвал тебя нищебродом. Там. Ну, много людей были такими, не очень богатыми, а монахам полагалось тоже быть бедными, и монашество процветало. И он пошел зарегистрировать свой орден, и он был уж совсем в обношенных одеждах, и вид у него был совсем неказистый, как у какого-то свинопаса, может быть, хотя святой был. Но там не знали, что он святой. И Папа Римский встретил, он попросил как бы помочь ему признать его орден монашеский, который он создал. И Папа Римский, хоть это его единоверец, посмотрел на него и сказал, да тебе бы не ордена возглавлять, а там в хлеву там со свиньями. Быть, иди он там в хлеву со свиньями, поживи месяц, а там посмотрим. И Франциск Ассизский пошел и там прекрасно провел месяц или два в хлеву с животными, со свиньями, с лошадями, с коровами. Через месяц он смиренно выполнил указания Папы Римского. Через месяц он пришел, спросил, Папа Римский, как насчет моего ордена? Там ваши обещания я выполнил, я пожил в хлеву, теперь как? И Папа Римский что-то понял, что это непростой человек, потому что сила его самоотдачи была такова, что он легко принял эти условия со смирением и послушанием ради того, чтобы его вера восторжествовала и процветала. И это тоже большая сложность. То есть сложность не в самой практике, в сложность в вере, не в самой дхарме, а сложность в вере в дхарму. Когда у нас есть сильная вера, то мы можем применить ее. Ничего нет сложности, чтобы изучить базовое учение Санатана Дхармы или учение Адвайта Веданты, учение шиваизма, учение Уттара Тантры. Это вопрос уделения внимания. И вслед за изучением наступает время применения. Нет ничего сложного в применении, если есть вера. Но если ее нет, очень сложно применять. Вера – это то, что питает нашу практику и позволяет устранять непреодолимые препятствия. Как же воспитать веру, как взрастить? Надо молиться древу прибежища, молиться святым, чтобы даровали благословение сильной веры. Молиться Шиве, молиться Дататрее, а затем изучать ход мыслей святых и сравнивать, как они думают и как и я, до тех пор, пока наши мысли и мысли святых не станут конгруентными, не синхронизируются. Пока мы не увидим, что мы думаем точно так же, как и святые. В этом смысл изучения упадеш. И эта упадеша, она немного другой традиции, но поскольку она перекликается с нашей, я ее буду комментировать с точки зрения нашей традиции. Это известная упадеша. Ситха-йогини Еши Цогьял, 10 устоев, тайные мантры и другие избранные учения. В области Анутара-тантры мы признаем ее авторитет, поскольку в области Анутара-тантры нет расхождений во зрении или созерцании.
Как избежать 10 изъянов? Учитель Падма сказал: «Практикуя дхарму, ты должна позаботиться о том, чтобы не погрязнуть в 10 изъянах». Джома спросила: «Каковы эти 10 изъянов?» Учитель ответил: «Если ты практикуешь медитацию, но она не становится противоядием от клеш и мыслей, то изъян в том, что устные наставления не возымели действия».
Итак, получив наставления по медитации и созерцанию, практике, мы должны их применять. Например, получили вы наставления в 6 мантр, их надо каждый день читать. 6 мантр древа прибежища. Передачу в Сандхи-упасану надо делать 3 раза в день. Получили передачу в утренние ритуалы пратах-критиям, их нужно делать. Утренние ритуалы кажутся большими, на самом деле они там более 5 или 10 минут не занимают, если правильно их делать. И смысл в том, чтобы постепенно привыкать через нити садхану, что практика вплетена в нашу жизнь. Или получили передачи по созерцанию, надо практиковать созерцание, вплетать в повседневную жизнь. Получили передачи в динасадхану, ежедневную техническую практику, тоже ее постепенно надо осваивать. Так постепенно практика становится сутью нашей жизни. Медитация, концентрация, полнота внимания. Пока мы не овладели созерцанием, это становится нашей жизнью. Рано или поздно становится созерцанием. Но вообще в чем смысл практики? Смысл – разрушение неведения, устранение клеш и авидии. Иногда многие считают, что смысл в переживании опытов. Опыт – это знак на пути, однако сам по себе опыт не имеет ценности, потому что задача любого опыта – разрушить наше неведение. Именно неведение и клеши держат нас в сансаре, вынуждают перерождаться. Если опыт уничтожает наше неведение, расширяет наши горизонты и позволяет освободиться от внутренних клеш, значит, медитативный опыт хороший и правильный. Разрушение неведения, ослабление мирских желаний, эго и клеш – вот это критерий, работает медитация или нет. Если мы, наблюдая за собой, видим, что наши качества улучшаются, что наши клеши уменьшаются, наши желания все более контролируются, наше эго все более усмиряется, значит, наша медитативная практика продвигается.
Если ты узнала свой ум, но это не освобождает твое сознание от пристрастности, то изъян – отсутствие встречи с особыми наставлениями.
Стоп. Допустим, мы узнали свой ум. Мы получили опыт серьезный. Узнать свой ум соответствует примерно, стадии зачатия. Но затем мы наблюдаем за собой, и почему-то наша пристрастность не ушла. Наши привязанности не ушли, наше приятие отвержения не ушло, наши амбиции не ушли. Это значит, узнавание ума было или недостаточным, или оно было слишком мимолетным, подобным быстротечному самадхи. Значит, узнавание природы ума надо продолжать и продолжать.
Если твоя преданность сильна, но благословения не получены, то изъян отсутствия связи с совершенным учителем.
Допустим, мы практикуем веру и преданность, но одновременно мы не чувствуем благодати. Какой здесь может быть изъян? Такой изъян может быть, что у нас отсутствует истинная связь, отсутствует истинная гуру-йога. Потому что истинная вера и преданность всегда несет в качестве обратного посыла, обратной связи благодать. Радость, счастье, чистоту, любовь, расширение сознания. Что-то из этого большого спектра обязательно вам приходит. И если, несмотря на то, что есть вера и преданность, но почему-то благодать не приходит, это означает, нужно очищать, может быть, самаю. Или, может быть, наша карма еще не созрела, чтобы эту благодать чувствовать. Иногда, если человек говорит: «Гуру, у меня такая вера, такая преданность, но одновременно вот у меня вот такое уныние, или у меня вот такое раздражение, когда я вижу этого человека». Почему? Я говорю, это значит, вера и преданность еще не пересилили уныние или раздражение. Если она такая, они такие сильные, они обязательно должны пересилить. Понимаете? Вера, преданность, любовь к Богу – это тотальные вещи. То есть их не может быть вот чуть-чуть. Если они в истинном смысле зарождаются, они тотально заполняют нашу жизнь и пересиливают все остальное, как сильный слабого. То есть 5 литров воды и 1,5 литра воды. Что пересилит? Понятно, что 5 литров. Если говорить, у меня 5 литров воды, чистой воды, но они не могут пока пересилить 1,5 литра. Вера, любовь, преданность – это тотальные вещи, если они истинные. Но если их не хватает пересилить клеши, означает, что нам нужно продолжать их воспитывать. Возможно, очищать гуру-йогу. Возможно, накапливать заслуги. Возможно, следовать, прояснить, что есть воспитание истинной веры и преданности. И когда мы это проясним, то вера, любовь, преданность пересилят все наши клеши. Все наши представления, двойственные оценки, они станут неважны. Мы их в любой момент можем отпустить во имя нашей веры. Никаких проблем.
Что такое очищать гуру-йогу?
Очищать гуру-йогу.
Очищать самаю?
Очищать самаю, да. Гуру-йога предполагает, что вы видите гуру, гуру-парампару чисто, возвышенно, свято. Что при мысленном настрое на гуру у вас возникает чистое видение, чистота, восторг, блаженство и любовь. Потому что вы воспринимаете гуру не человеческим способом, а как проявление Иштадеваты, как божество, как самого Брахмана. А человеческая часть тоже существует, пока есть тело и личность, конечно, но она вторична, она не так важна. То есть гуру-йога – это способ получить благословение, опираясь на гуру. Также с Иштадеватой. Иштадевату вы не воспринимаете как статую из металла, или как статуя из гипса. А вы воспринимаете реально как божество, так? Как само божество. Металл и гипс, конечно, есть, но это не главное. А главное то, что присутствует в статуе. То есть гуру-йога и иштадевата-йога в этом смысле сходные. Так же, как и когда вы смотрите на икону. Икона – это всего лишь купленная картинка в магазине или напечатанная, так? В типографии. Красивым багетом. В общем, стоимость ее там на границе спрашивают, это не антиквар. Этому антиквару $5 цена. Вот. Каждый из вас может ее сделать. Это просто картинка. Но то божество, которое в ней заключено, и тот смысл делает икону священной. Мы ей поклоняемся. Мы на нее смотрим, как на проявление самого божества. И для нас не важно, что это бумага, что это просто багет. Это святое существо, и от него, когда мы смотрим, поем баджаны, делаем подношение, у нас возникает радость. То есть, если кто скажет, ты надеешься с помощью этой статуи из гипса за там $1000, сделанной каким-то скульптором там, украинским или индийским, или с помощью вот этой картинки с багетом, распечатанной на типографии за $5, ты надеешься получить благодать, просветление, и на тебя не зайдет. Это смешно очень. Конечно, мы не надеемся с помощью этих материальных вещей. Или ты с помощью вот человека просто кланяешь, думаешь, ты освободишься. С помощью человека. Вот он одел там оранжевую одежду, четки и все. Нет, конечно. Вы не освободитесь с помощью человека в оранжевой одежде. Даже если он очень умен. Даже если он гениален. Просто человек – это человек. Вы не освободитесь с помощью картинки в багете из бумаги и дерева. Вы не освободитесь с помощью статуи из бронзы. Даже если она стоит там $3000. Невозможно. Это все материальные вещи. Но смысл в том, чтобы увидеть все это иначе, духовным образом. Чтобы увидеть статую как присутствие самого Бога. Картинку увидеть как саму ануграху, проявленное тело божества. Гуру увидеть как самого проявленного Иштадевату. А потом и самого себя уже увидеть божеством тоже. Поскольку если вокруг меня окружают священные предметы, то и мне как-то надо уже тоже перестраиваться как-то. Переходить на такое самовосприятие. Менять идентичность тоже. Потому что освобождение ведь это не внешнее. Освобождение связано с изменением собственной идентичности. Коренной принцип тантры – это самобожествление. Трансформация собственного видения. Поэтому гуру-йога важна в том смысле, что она позволяет нам быстро очистить и трансформировать собственное видение. И очищать ее означает очищать самаю, правильное восприятие гуру, если оно там было, может, неправильным. Не обязательно, что вы подсознательно гуру думали неправильно или плохо. Это не обязательно. Вы можете думать хорошо, но вы можете думать по-человечески. Да? Это тоже будет неправильно. То есть вы можете думать, а никакого божественной благодати нет от этого, потому что вы изначально думали по-человечески. Просто мирской менталитет. Как по-человечески? Ну, думали там вот, что гуру любит поесть, там, какая у него национальность, а сколько ему лет. Чисто на телесных представлениях. Ну, какой у него красивый санхати, а кто ему пошил, ну и так далее. А куда он поехал, там, а какая у него машина, а это его машина, а не его. Вот это, и это не гуру-йога. Это просто вот вы видите артиста, политика на экране. То же самое, миллионы людей им интересны, другие люди, они обсуждают это. Миллионы людей занимаются сплетнями, разговорами, просто такими мыслями. Гуру-йога совсем другое. Гуру-йога означает, ты не смотришь на все эти вещи. Или почти не смотришь. Ты смотришь в суть и понимаешь, если я принял гуру, какой бы он ни был, что бы он ни носил, как бы он ни действовал, это принцип гуру, это принцип проявления божества. Это Бог ко мне пришел в этой форме. Я его почитаю ради своего блага, не потому что гуру это нравится, что он любит лезть, поклоны, там еще что-то. Он вполне давно уже разобрался, кто он такой, он самодостаточный человек, или он любит подношения, там, когда ему цветы, да, это как артист, там, спасибо, спасибо. Так? Вовсе не поэтому. То есть традиция санатана-дхармы существует не для этого. Она существует для того, чтобы помочь самому ученику. Ученику открыть свою божественность. И самая означает, прежде всего, во взаимоотношения гуру принести эту божественность. И вот очищать самая означает очищать свою божественность в взаимоотношениях с гуру. Чтобы в нее не вкралось ничего небожественного. Часто бывает такое, может вкрасться, ну, человеческие представления какие-то. Просто можно привязаться к гуру как к человеку, там думать, вот гуру там с тем общается больше, а с этим со мной не общается, что-нибудь такое. Да? Тоже человеческие представления. Так же, как с Дататреем, тоже можно ревновать, там, вот Дататрея, того благословил, там он уже опыты получил, а я нет, вот Дататрея, ты чего там? На меня вообще никого ни внимания не обращаешь. А чем я хуже? И начинается вот это все. Очищать самая означает повышать уровень взаимоотношений с гуру до божественного. То же самое и с Иштадеватой.
Если ты прилагаешь огромные усилия, но твоя практика не продвигается, то изъян в том, что твой ум не до конца очищен. Если, занимаясь духовной практикой, ты чувствуешь усталость, то изъян в том, что естественное состояние осталось неузнанным. Стоп.
Духовная практика может приносить усталость, когда мы прилагаем много усилий, но эти усилия идут от эго с менталитетом «я делаю, я хочу получить результат». Я предвкушаю результат, результата нет. И духовная практика может приносить большую усталость. Потому что, действуя с таким менталитетом, мы очень устаем. Мы пытаемся созерцать, но это созерцание жесткое, сковывающее, скукоживающее, сжимающее ум. Мы делаем техники, и ум тоже сжимается до пределов тела. И мы чувствуем, что мы попрактиковали 10 часов, это как 10 часов мы как будто занимались тяжелой физической работой. И за работу хоть платят, но есть результат какой-то. Или творчество, художник 10 часов рисовал картину, хоть выше какая-то картина, он покажет людям, его похвалят. А мы-то чем занимались? 10 часов вот мы занимались где-то там, делали бандхи, концентрировались непонятно где, на чем, устали. Потом думаю, а в чем же тут смысл вообще? И мы устали, и результатов-то нет. Ни там сверкания в позвоночнике, ни левитации, там, ни остановки дыхания, тхьяны, ни боги не зашли, там, ни Васиштха, ни Дататрея получу, не спустился, там, ничего нам не передал. Никаких-то радикальных прозрений. И мы, ну в чем же дело? Что, кто я упустил? Потому что мы прилагали усилия, но мы прилагали усилия из менталитета эго, а эго, оно продолжает держать нас в тисках, сколько ни прилагай усилий. Это большая проблема. И должен быть очищен ум, должен стать сатвичным, чтобы, наконец, изъяны уходили. И естественное состояние должно стать полностью естественным, потому что естественное состояние, убирая менталитет делателя, оно не допускает усталости. В естественном состоянии вы всегда отдыхаете. Даже если вы тяжело работаете физически или практикуете, в естественном состоянии вы всегда расслаблены. Это такое состояние праздника, вечного развлечения, вечной игры, вечного праздника, повышенного настроения. И в повышенном настроении, что практиковал, что не практиковал, разницы нет, ты не устаешь. Потому что когда ум расширен и нет чувства делателя, это все как игра. Ну, подумаешь, поделал 8 часов трайбандха мудру, ваеве, кумбаку. Что здесь такого? Это как развлечение. Подумаешь, почитал мантру там 5 часов. Подумаешь, встал в 6 утра, выполнил там до сутры там, 5 часов попрактиковал. Это ничего здесь такого. Это просто даже перестает быть вашей заботой. Обычно из неестественного состояния человек думает, 5 часов читал мантру, ведь должно быть что-то произойти. Ведь что-то же должно быть там. Ну, ситхи как-то, прибежище должно услышать меня, так? Там, Дататрея же должен как-то откликнуться, он же не бездушный. Да? Или пранаямы делал. Ну, должна же там эта кундалини куда-то там пробудиться. А ее там нет, не чувствуется никакой кундалини. И потом идет разочарование и усталость, и мы чувствуем, что наша практика как-то в тупик заходит. А в естественном состоянии ничего, у вас нет ожиданий, что то-то, что-то должно быть. Вы действуете из духа недеяния, ваш ум распахнут, бдителен, и вы делаете то, что хорошо, гармонично и благоприятно для праны, для тела, ума. Даже здесь ум не участвует. То есть тело чувствует, что ему благоприятно, приятно делать асаны, приятно делать пранаямы. Ум чувствует, что ему благоприятно делать мантры, что он получает просто радость от этого. Или благоприятно, приятно делать созерцательные практики. И вы делаете, не уставая, естественно, как игру, без цепляний. Ваш ум был расширен в естественном состоянии, практика его не сузила, а только углубила силу созерцания. И таким образом вы можете практиковать очень много, не уставать и не омрачаться отсутствием плодов и результатов, а ваше естественное состояние нарастает и нарастает. И такой садху становится неутомимым в садхане. Обычно мы попрактиковали баджаны, сделали арати, 2 часа прошло уже, все начинается там. Мы посидели в медитации, все, уже хочется вскочить. И мы поделали техники, тоже устали. У нас есть предел. А представьте, баджаны до 11 часов, да? А после 11 пранаямы до 2. Это уже мы ограничены. Но если вы находитесь в естественном состоянии, то вы не устаете, вы не тратите энергию на действия, на органы чувств, вы чувствуете в себе большую радость от всего, что вы делаете, большой потенциал и большую силу. Практика проходит естественно, и вам не хочется через 3 часа практики куда-нибудь сбежать, там, походить среди деревьев, там, как-то вот отвлечься. Потому что ваш ум чувствует себя в практике, как рыба в воде. И надо настроиться на практику, чтобы чувствовать себя в ней, как рыба в воде. Вот здесь кроется секрет интенсивной садханы в ретритах или секрет интенсивного служения, то же самое. В естественном состоянии интенсивное служение, даже если он, тело устает, оно радует всегда. Вы чувствуете, как через служение ум распахивается, нет скукоживания ума.
Если ты выполняешь практику, но твой ум по-прежнему рассеян, то изъян — отсутствие уверенности в медитации. Если переживание...
Рассеянность ума означает, мы поддаемся отвлечениям. Здесь надо вспомнить. Отклоняй развлечения, дорожи созерцанием. А пока созерцания нет, полнотой внимания. Пока полноты внимания нет... Там, практикуй мантру или памятуй тексты в уме. В общем, постепенно нам надо собраться, нам надо центрироваться, нам надо перестать быть рассеянными во все стороны. Матаджам свойственна мультизадачность больше, чем прабху. Матаджи могут держать в уме 6 объектов. Прабху могут держать в уме 2-3 объекта, но зато они любят в эти объекты углубиться. Больше им уже сложно. У каждого есть свои границы, когда ум выходит наружу и теряется. И вот Матаджи, Прабху, всем надо научиться собираться и жить целостно, цельно, более в состоянии пурнатвы, целостности. Когда органы чувств не выводят ум наружу, когда ум все время находится не то чтобы в себе, а в себе, а я сам в Боге. Органы чувств повернуты на себя, а я сам повернут на Бога. Вот это секрет созерцательной практики. Но для этого надо ходить аккуратно, говорить осторожно, думать аккуратно, быть всегда внимательным. Такая внимательность позволяет нам беречь прану, совершать плавные действия, не совершать необдуманных поступков, контролировать эмоции. Это постоянное памятование и бдительность, если длится годами, рано или поздно мы должны преодолеть такую отвлеченность. Когда мы преодолеем, мы почувствуем, что мы утвердились в таком сознании, которое недосягаемо для эмоций, для отношений, для объектов чувств. Мы центрированы. Из этой центрированности наша энергия нарастает, наша целостность, наша радость. Благодать начинает приходить. Мы понимаем, а вот в чем секрет. Я был разбросан, поэтому благодати не было и мудрости не было. Все на уме приходилось решать через чувства, поэтому эго меня постоянно контролировало. Я обрел такую целостность, я собрался, я отделил себя от ума, я обнаружил чистое пространство. И в этом пространстве нет ничто, что могло бы мне помешать. И в этом пространстве часто бывает благодать, часто бывает откровение и мудрость. И это не так сложно. И вот такое состояние – это основа, чтобы идти дальше. Но многим людям в миру это состояние неведомо, и они не могут его достичь даже за всю жизнь. Но это состояние ведомо хорошо садху. Чтобы его обрести, кому-то надо трудиться 20 лет, кто-то его имеет за 2-3 года или по рождению, если у него есть заслуги. Вот на что это похоже. Это похоже на сосредоточенность художника, который кладет мазки. На сосредоточенность музыканта, который не отвлекается, чтобы не сфальшивить. Есть история про одного из учителей дататрии, который, когда делал стрелы, был настолько сосредоточен, что никого ничем не отвлекался вокруг, даже когда ходили цари. Он полностью был поглощен этим, сосредоточен этим. Таким же образом, и мы должны быть внимательны и бдительны, чтобы не потерять свою центрированность. И когда человек центрирован, он соприкасается со своим атманом, и у него открывается неумственный уровень осознания своей энергии. У него появляется дополнительная сила, дополнительная энергия, потому что он не рассеян.
Если переживание не возникает непосредственно в твоем состоянии ума, то изъян — уклонение исключительно в пустоту. Если переживание не возникает непосредственно в твоем состоянии ума, то изъян — уклонение исключительно в пустоту.
Переживание не возникает непосредственно в твоем состоянии ума, это значит, в ежемгновенном состоянии ума не возникает переживание. А ожидается остановка ума, ретрит, сидячая поза, особые условия. Это указывает на нигилистические тенденции. Нигилистические тенденции означают, что сознание слишком уклонилось в пустоту. И оно никак не может соединиться с жизнью, с реальностью. То есть пустота как идеальное состояние выбрана, и идеализированные представления, какая она должна быть при определенных условиях, а в жизни ничего не удается созерцать, не удается воспринять благодать, божественную бхаву почувствовать. Потому что мы думаем, а это все не пустота, значит, нечего от нее, нельзя ничего получить. Вот пустота, да, вот там вот вся сила и мудрость и благодать. А здесь что? Это майя, это все не существует, безразличие. И тогда по-настоящему преданность невозможно зародить. Благодать во время упасаны, поклонение форме невозможно получить. Созерцать на фоне общения, на фоне восприятия жизненных ситуаций, имен и форм невозможно, потому что это все майя, пустоты тут не наблюдается. Это уклон в сторону нигилизма. То есть нигилист не получает опыта в благодати, расширения сознания по причине того, что он создал в себе какое-то идеализированное восприятие пустоты. И он не включает нижние чакры, не включает в принципе чакры восприятия энергии. Поэтому его созерцание такое замороженное, без шакти, без энергии. Как это преодолевается? Размышлением, единстве пустоты и формы. Размышлением, что срединный путь, он не в нигилизм, не в этернализм. Есть такие люди, они слышат Дататрея, Ишвара, но они сформировали воззрение Адвайты нигилистически. Они говорят, а ничего этого нет, это все иллюзия. Им говоришь, да, это верно, воззрение в абсолютном смысле это все иллюзия. Но в относительном-то надо определенную мудрость иметь, чтобы считаться с ним. Они говорят, да, относительного тоже нет, и ничего этого нет. У них на все один ответ, а ничего этого нет. Это все иллюзия. Ты им хочешь помочь, ты говоришь, что это так, но надо более тонко различать. Ведь если мы едим просад, мы не можем сказать, что просада нет, что все это иллюзия. Мы же будем сами с собой в противоречии находиться. Они говорят, и просада нет, и я не ем ничего, это все иллюзия. Ладно, спрашиваешь, а кому же ты это говоришь? Если все иллюзия, то ты тоже иллюзия. Ты тогда говоришь, ты как иллюзия разговариваешь сам иллюзорным с собой, и твой разговор тоже иллюзия. Они, да, говорят, все есть иллюзия. И то, что вы говорите, тоже иллюзия. Вот. Хорошо, если ты пребываешь в таком восприятии иллюзии, то как насчет того, что когда наступают жизненно необходимые ситуации, тебе приходится их уважать. тебе все равно приходится считаться с ними. Говорит, нет, ничего этого не существует. Как не существует? Ты ешь, ты же не можешь есть камни. Если тебе подадут камни, ты же не скажешь, это все иллюзия, и ты что-то будешь есть. Попробуй, пойди на Кайлас или на гору, там повыше есть рядом, Аннапурна, там на 10 тысяч метров. Ты скажешь, что это все иллюзия? Или там не поешь 5 дней. Скажешь, что это все иллюзия? Или там не сходи в туалет там 2 дня. О, сразу вспомнишь, что что-то реальное все-таки есть. То есть, как только ты столкнешься с какими-то границами своего тела, своей праны, ты сразу же начнешь чувствовать, что есть что-то реальное там. Вот куча ограничений разных. И тебе придется с ними считаться. Либо если ты с ними не считаешься, ты неадекватен. А если ты считаешься, значит, ты должен быть честным и признать, что в относительном кое-что есть, и с ним надо считаться. И это кое-что есть Пракрити, есть Сагуна Брахман, проявленный Брахман. В нем есть иерархия энергии, есть 36 таттв, есть те, кто выше, те, кто ниже, есть боги, люди, есть ады, есть раи. В качестве условной относительной истины мы принимаем такой взгляд. Вот это и есть избавление от этернализма, избавление от нигилизма. И вивека развлечения именно, что есть Ишвара, что есть ситхи, что есть боги, что есть ады, что есть раи, как надо действовать, чтобы попасть в рай, как не надо действовать, чтобы не упасть в ад, что есть заслуга в конкретных мест, времени, обстоятельствах и так далее. Все это вивека. И вивека – это не нигилизм, она совершенно четко указывает путь, как правильно и как неправильно действовать в относительном. Нигилист скажет, правильно, неправильно – это все иллюзия. И в воззрении, и в созерцании, и в поведении. Он привносит воззрение в поведение туда, куда он не может его привнести. Потому что в поведении он не руководствуется воззрением, он руководствуется относительной истиной. Это сложная тема, я с ней сталкиваюсь уже много лет и вижу, как одни и те же ошибки садху часто делают.
Если в тебе не возникает сила естественного состояния, то изъян — неумение использовать видимое как помощь на пути. Если в тебе не возникает сила естественного состояния, то изъян — неумение использовать видимое как помощь на пути.
В естественном состоянии есть сила. И что это за сила? Кто может сказать? Да, сила самосвобождения. И эта сила есть джняна шакти или сватантрия шакти. Сила растворять кое-какие вещи. И у этого состояния должна сила нарастать с годами по мере нашей созерцательной практики. То есть, если мы могли растворить слабые эмоции или мысли, то с годами мы должны растворить более сильные эмоции, более сильные мысли, свои и чужие. Или не эмоции, просто праны, магические праны какие-либо. То есть, это реальная сила. Вначале мы даже не понимаем, что она может быть силой. Мы думаем, что это чисто созерцательная такая или философски умозрительная вещь, или пустотная. На самом деле оно и должно иметь конкретную силу. Это сила преобразить, например, чистое в нечистое, преобразить клеши в мудрость. Сила усмирить какого-либо негативное существо или сила ввести прану в центральный канал. То есть она проявляется в относительном тоже. Сила усмирить свой ум, сила усмирить свой гнев, например. Гнев – это энергия. А у созерцательного присутствия тоже должна быть энергия. Больше, чем у гнева. И вот, когда эта сила не растет, когда мы не способны объединить созерцание с внешней жизнью, не привносим во внешние объекты, не можем использовать внешние объекты для развития созерцания. Это значит, созерцание внутри, а внешний мир, как будто он к этому отношения не имеет. Конечно, это неправильно. Созерцание должно включать в себя внешние объекты. Оно должно включать в себя объединение и интеграцию с внешними объектами. Тогда оно будет набирать силу. Как это вообще практически должно происходить? Например, вы созерцаете, и рядом играет музыка. Или делается пуджа. или поется баджан, а вы созерцаете. И вы созерцаете, но вы направили свой ум в пустотное состояние, увели органы чувств, и то, что там поется, это не играет для вас никакой роли. Вы не объединяетесь с музыкой, с баджаном, с пуджей, с божеством. Ваше созерцание само по себе. И вы не извлекаете энергию из пуджи, из музыки, из баджана. Никакой энергии, все это не усиливает ваше созерцание. Вы отдельно. Или вы идете и воспринимаете деревья, что-либо еще, но ваше созерцание никак не соединяется с видимыми объектами и звуками. Таким образом, вы не чувствуете, как взаимодействовать с материальной шакти любого уровня, чтобы созерцание нарастало. У вас нет такого опыта. Ваше созерцание или замороженное, или отделенное от внешнего мира. И вы его держите на коротком поводке, скажем так, в тепличных условиях. А это как ребенок, которого не выпускают на улицу мама, потому что боится, что его хулиганы могут побить. Она не выпускает его в 5 лет, это нормально. Не выпускает его в 12 лет. Но бывают мамы, которые не выпускают и в 19 лет. И которые ограждают своего ребенка от жизни. И он вырастает в таких идеальных тепличных условиях. И он не может о себе позаботиться, он слаб. Он недостаточно силен и недостаточно автономен. Поэтому, когда он встречается в жизни какими-то трудностями, он чувствует страдания, страх, депрессию, неготовность. Он чувствует, что много каких-то новых вызовов, а он не знает, что делать. И вот такое же ваше созерцание, как ребенок, может быть, если вы его заморозите и не научитесь объединять его. И что надо для этого делать? Преодолеть джугупсу. Джугупса – это одна из 8 веревок, пут, которые связывают душу йогина на тантрийском пути. Отвращение. Отвращение к чему-либо, то, чего не нравится. Обычно в двойственности какие-то вещи нам нравятся, а какие-то не нравятся. И то, что нам не нравится, мы заносим в черный список. И мы не контактируем с ним. Преодоление джугупсы означает... И бывает, часто в такой черный список попадают не то чтобы плохие вещи, а вообще все материальные вещи. То есть вся материальная вселенная попадает в этот черный список. И такой йогин, он включил вселенную в черный список, потому что она майя, потому что она там сансара и так далее. А другой-то вселенной у него нет, другой-то энергии нет, и он находится в таком зависшем безвоздушном состоянии. Преодоление джугупса, отвращения, означает, что мы распахиваемся миру, но правильно, как садху, не как мирской человек. Когда мирской человек распахивается миру, то что это? Чем это заканчивается? Ну, понятно, чем. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Вот чем в юности. А в старости это разными болезнями. Вследствие секса, наркотиков, рок-н-ролла. Вот и все. Вот чем это заканчивается. То есть неправильное распахивание миру через мирские желания. Садху распахивается миру через объединение созерцательного присутствия. Очень мудрое, аккуратное, осторожное в сам-йоге через правильное наставление. То есть он способен включить в свое созерцание ритуал. Многие говорят, вот когда я созерцаю, да, я понимаю, медитация, вот ритуалы, что это вообще? А музыка это что? Или... Там видимые объекты, у них их пустота созерцания не сочетается ни с музыкой, ни с видимыми объектами, ни с ритуалами. Или от тела, вот к телу отвращение, с телом, с энергиями в теле. Тогда созерцание – это что-то одно, очень возвышенное, пустотное, без имени и без формы, а жизнь-то она другая. И вот никак человек с жизнью не сможет попасть в унисон. Еще раз прочитайте эту шлоку.
Если в тебе не возникает силы естественного состояния, то изъян — неумение использовать видимое как помощь на пути.
Анутара Тантра говорит, что все видимое ты должен использовать как помощь на пути, не отрицая, преодолев джугупсу отвращения, преодолев черный список, который твое сознание или подсознание создало. Используй все на духовном пути, но умно, мудро. Если ты монах, ты знаешь, что тебе можно, что нельзя использовать на пути. Если ты карма-саньяси, ты тоже знаешь. Это не значит, что мы идем в ближайший там, ресторан, заказываем курицу там, или там, бифштекс крови. Говорит, да я использую все на пути. Я все объединяю, интегрирую. Никаких проблем. Вина, пожалуйста. Все. Вино, путь тоже нормально. Если объединить созерцание, там так прана в центральный канал войдет. Да. Есть такие люди, это другое уже, это не нигилисты, это наоборот, очень-очень бесстрашные анутара-тантристы. Я видел сколько угодно и таких, это еще хуже вариант. Одни бегут от восприятия мира, от взаимодействия с энергией, а другие, наоборот, раскрываются им со всей бесстрашией, всеми органами чувств, всем, что есть у них. И они говорят, гуру, я мечтал там о каких-то там... подношении мяса и вина, о жертвоприношениях животных на смашанных. То есть вообще, я думаю, откуда тебе такие идеи вообще? Там, на втором году духовной жизни вообще. Ну, послушничестве. Ты он еще концентрацию первую тхьяну не получил опыт. О чем ты мечтаешь вообще? Ты что там, Акхори Махасидха вообще? Ну, часто бывает. То есть клеши есть, и они требуют выхода, но они уже хотят духовного выхода. И тогда хочется вот такое псевдо-открытие себя миру. Но это неверно, это потеря самодисциплины. Там, курить что-нибудь, я открою себя миру, новые миры открою. Ты дисбаланс ветра себе откроешь. Нарушишь себе теджас, и потом 20 лет будешь потом восстанавливать его место практики. Надо очень аккуратным быть. То есть открывать себя миру, садху должен правильно, очень аккуратно, не теряя равновесия, не теряя сам йоги, шаг за шагом, под мудрым руководством. Еще раз эту шлоку прочитайте.
Если в тебе не возникает сила естественного состояния, то изъян – неумение использовать видимое как помощь на пути.
Так садху должен использовать все видимое, все переживаемое как помощь на пути. Все делать как путь. Делать все путем – это принцип анутара-тантры. То есть ни одна вещь не должна отъединяться от присутствия. Ни одна вещь не должна отвергаться. Но она должна правильно приниматься в равновесии, в сам-йоге, в соответствии с учением, наставлениями святых, в самае, в чистом видении, с полным пониманием. Это значит, вы идете, садитесь в поезд. Вы не просто едете. Сесть в поезде и поехать – это для вас тоже путь созерцания. Что можно практиковать? Санкальпу – пространство, санкальпу – иллюзия. Можно практиковать чистые видения. Тогда поезд – это уже там, вахана божества, проводница – божество. Вы ему делаете подношение, показываете билет. Она благословляет, приносит вам дары, постель, там, чай. Между вами трансцендентное, сакральное, священное отношение. Вы как пуджу выполнили. Она вас благословляет на то, чтобы вы добрались. То есть это божество связано с перемещением в пространстве. Это значит, вы работаете с ситуацией, вы не пассивно принимаете мирскую точку зрения, а вы работаете с ситуацией по факту взаимодействия в поезде. Вот что это означает. Или вы пришли в супермаркет, видите, как дворец божества, дворец конкретного божества, Анапурна или Лакшми, одаряющий товарами. Там много жрецов, брахманов, которые в кассах стоят. Много помощников брахманов там следят. Вы берете, и в очереди многие люди желают сделать подношение этим брахманам за ритуал. И на кассе брахман проводит ритуал, там, сканирует, выбивает чек, говорит ритуальные слова, там, ваша сдача столько-то, карточка есть, скидочные карты есть, дисконт, что-нибудь в этом роде. Говорите, там, не надо, там, и покупаете, она вам дает, то есть, и она вам дает эти продукты, она благословляет, то есть, вы получаете нектар божества в форме хлеба, в форме, там, икры, любых продуктов. Вы сходили в храм, сделали подношение, получили нектар благодати в виде Аннапурны, пищи, поддерживающей вашу жизнь. Но она так видится для вас. Когда вы практикуете таким образом, это значит, вы работаете с ситуацией. Вы все делаете путем. Вот это я понимаю. Все делать путем, раскрыть свое сознание внешним энергиям. Тогда созерцание будет расти, потому что мы научились все делать путем. или вы наступили ногой на колючку. Тогда боль соединяется с осознанностью, боль становится путем. Вы не рефлексируете просто, там, страдая или гневаясь. Или вы слышите музыку, вы объединяетесь с музыкой, вы тоже музыку делаете путем. Вот это принцип Анутара-тантры – все делать путем. Ни одна вещь не пропускается. Или какой-то человек повел себя с вами вообще некрасиво. Но вы понимаете, вот отличная ситуация – сделать путем. А ну смогу я или нет? Я же могу практиковать видение как иллюзии. Я же могу практиковать атмавичару. Я могу практиковать чистое видение, увидеть божество и даршан извлечь какое-то понятие. Что за даршан мне тут это божество приготовило? Я могу много чего работать с ситуацией. Если я работаю с ситуацией, значит, я умею делать путем, и тогда ситуация не выводит меня из себя, не нарушает меня целостность, не забирает мою энергию. Мы не чувствуем себя подавленными, удрученными, униженными, угнетенными, разозленными в ситуации, какая бы она ни была, там, хорошая или плохая. Мы, наоборот, мы выходим из ситуации обогащенными, благословленными, распахнутыми и более сильными. И тогда чем сильнее ситуация какая-то, тем больше даже шактипат, больше благодать. И какая-то ситуация была, мы думаем, ох, вот это божество, такую шакти пробудило, так ум распахнулся, прямо замкнуло состояние ума. Значит, мы работали с ситуацией. Я знал одного человека, он был мирской человек, но такой необычный. И когда был метель, гром, молнии, там мороз какой-то, он наоборот выходил, легко одетый, он ходил в огромном восторге и экстазе, когда все прятались по домам, там мерзли. Он, наоборот, с таким воодушевлением выходил на улицу навстречу ветру, снегу, метели, там, грому. И с таким ходил несколько часов, и это его насыщало. То есть интуитивно он знал, как это делать. И таким же образом опытный садху, он работает с любой ситуацией, и любая ситуация насыщает его, благословляет, играет ему на пользу и очищает.
Если трудно отсечь привязанность к клешам, то изъян неумение использовать пять ядов как путь.
Стоп. Итак, изъян, неумение использовать пять ядов как путь, означает, что мы не знаем, как противостоять нашим клешам, как их одолеть, как их трансформировать, как сделать их из непримиримых врагов нашими друзьями. Но это тема отдельной лекции. Oh.